Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 8, творчество Чехова 1888-1891 году. В середине 80-х годов Чехов постепенно отходит от малой прессы и начинает сотрудничать с большой. В конце 85-го года он знакомится с Алексеем Сергеевичем Сувориным. И с февраля 86-го года чеховские рассказы начинают регулярно появляться в издаваемой Сувориным крупнейшей русской газете «Новое время». В марте того же года Чехов получил письмо от старого писателя Дмитрия Васильевича Григоровича, приветствовавшего талант Чехова и отметившего истинно поэтическое описание в его рассказах. «У вас настоящий талант», – писал Григорович, – «талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений». Вместе с тем Григорович призывал беречь этот талант, он считал, что надо бросить срочную работу. Действительно, до тех пор редакторы требовали от Чехова только одного – писать как можно больше. Рассказы «Чеханте» в «Осколках» выходили каждую неделю. Каждый рассказ должен был занимать не больше 100 строк. Как только Чехов получает возможность работать без всяких предварительных условий относительно сроков исполнения и объема работы, он действительно печатает истинно художественные произведения. Целый ряд рассказов, принадлежащих к лучшим его вещам, такие как «Враги», «Кошмар», «Счастье», «Святую ночью» и другие. Все они очень разные, и трудно найти в них нечто общее, какую-то одну тему. Поэтому и критика, единодушно признавшая новый талант, была в некоторой растерянности. Привычные критические мерки, основанные на общественной значимости произведений, на решенных вопросах, к Чехову явно не подходили. Единственным критерием для него оставалось чувство личной свободы. Он писал об этом. «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и только. Жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не только в одних купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Поэтому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык считаю предрассудком. Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от лжи и силы лжи, в чем бы последние две ни выражались». С этими убеждениями было связано своеобразие литературной декларации Чехова, повести «Степь», напечатанной в мартовском номере журнала «Северный вестник» за 1888 год. Сейчас эта повесть давно стала классикой и воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но современников она поразила. Молодой писатель дебютирует в толстом журнале, фактически выходит в большую литературу и в качестве дебюта публикует повесть, в которой нет и намека на какие-либо общественные вопросы. Сюжет повести очень прост. 9-летний мальчик Егорушка едет из уездного городка в губернский учиться в гимназии. Его везут дядя, купец Кузьмичев, человек сухой и желчный, весь поглощенный деловыми заботами, и священник отец Христофор, прямая противоположность Кузьмичеву, человек легкий, добродушный, наивный. В дороге заезжают на постоялый двор, потом Егорушка некоторое время едет дальше с обозом, везущим шерсть, знакомится с возчиками, мужиками, сопровождавшими обоз, и в конце благополучно прибывает к месту назначения, разве что немного простудившись во время грозы. Этот сюжет поражал современников именно своей обыкновенностью. Таких сюжетов в литературе того времени просто не могло быть. Он не воспринимался как сюжет, потому что казалось, что все мелочи его составляющие объединены не причинной связью, а просто временной последовательностью. И повесть – картинка, вырванная из жизни, в которой нет даже каких-то важных событий. Кроме того, многих смущало то, что большую часть повести занимает описание природы. Степи в разных состояниях – утром, днем, вечером, в зной, перед грозой, во время грозы – описания природы всегда считались украшениями, дополнительными подробностями к основному содержанию или рамой для картины. Поэтому многие списывали обилие описаний на счет неумения молодого автора. Григорович писал Чехову: «Прочел вашу степь и скажу только одно. Рама велика для картины, величина холста непропорциональна сюжету». Но для Чехова описания степи были не рамой, а главным содержанием повести. Это было сознательной установкой. Он писал: «Для дебюта в толстом журнале я взял степь, которую давно уже не описывали. Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, попов, ночные грозы, постоялые дворы, обозы, степных птиц и прочее. Природа здесь становится главным героем, предметом изображения. Об этом свидетельствует и заглавие «Степь. История одной поездки». Те, кто говорил о том, что рама велика для картины, как бы меняли местами заглавие и подзаголовок. В повести сосуществуют как бы два сюжета. Один – это поездка Егорушки, его встреча с людьми, а другой – жизнь природы. Чехов не просто рисует степные пейзажи, он широко пользуется приемом олицетворения. И каждый предмет, встреченный путниками в степи, приобретает какие-то человеческие качества. Олицетворение разворачивается. Вот на холме показывается одинокий тополь. Кто его посадил и зачем он здесь, Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели. Осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра. А главное, всю жизнь один-один. Прием олицетворения приводит к тому, что тождество предмета самому себе утрачивается. Перед читателем возникает целый образный комплекс, которому применимы человеческие понятия, который способен чувствовать. И так Чехов относится ко всему, что встречается на пути героев. Курганы, каменные идолы, воздух, трава – все олицетворяется и приобретает человеческие чувства. Егорушке кажется, что выжженная трава поет песню. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно, убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить. Единственный раз подобный мотив встречался в русской литературе в «Слове о полку Игореве». «Ничить трава жалощами, и древо с тугою к земли преклонилось». Все эти олицетворения превращают реальные предметы в символы, содержание их размыкается, каждый предмет наделяется человеческими чувствами. И в результате степь предстает как действительно живое существо. Все чувства, которые придает Чехов отдельным реалиям, оказываются взаимосвязанными. Это одно душевное состояние. Одиночество и желание быть понятым, жажда жизни, вечная борьба с какой-то невидимой гнетущей силой, игом ее поработившим, чувство вины и при всем этом огромные потенциальные возможности, торжество молодости, красоты, расцвет сил. Если внимательно присмотреться к этим чувствам, к этому набору психологических состояний, то можно увидеть, что это то, что впоследствии будет характерно для всех центральных героев позднего Чехова. Все они будут чувствовать себя одинокими и непонятыми, все будут стремиться к какой-то иной жизни, вечно бороться с жизненными обстоятельствами, которые от людей не зависят, чувствовать свою вину и в то же время верить в будущую прекрасную жизнь лет через 200-300. Поэтому «Степь» является ключевым произведением Чехова. Здесь в скрытом виде изображено состояние единого эпохального сознания, которое потом Чехов в разных ракурсах будет выводить в рассказах и пьесах. И все герои повести рассматриваются Чеховым под одним углом зрения. Замечают ли они природу, возможен ли контакт между ними и степью, или точнее, раскрывается ли им степь своих человеческих проявлений. Есть группа героев, для которых это совершенно невозможно. Кузьмичев, дядя Егорушки, полностью поглощен деловыми заботами. Он купец, и его интересуют только цены на шерсть. Он должен разыскать в степи нужного человека, чтобы вовремя продать свой товар и не потерять в цене. Поэтому он обрисован одной-двумя лейтмотивными чертами. На лице у него всегда выражение деловой сухости и заботы. Он боится, что не успеет, что что-то потеряет и так далее. Но таким же оказывается другой купец, миллионер Варламов. Другая группа героев – это возчики, сопровождающие обоз, с которыми в течение 3 дней едет Егорушка. Здесь у каждого героя свой характер, своя биография, но между ними легко заметить нечто общее. Они все поглощены своим прошлым. В одной из сцен Возчики у костра начинают рассказывать о былых временах, и оказывается, что у них, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее. Все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. Чехов замечает, русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Но все же эти люди не так поглощены собой, своими заботами, как купцы. Они недовольны настоящим, тоскуют по лучшей жизни, как и сама природа у Чехова. Поэтому в одной из сцен, когда ночью у костра они рассказывают друг другу степные легенды, состояние степи как бы передается им. Однако наиболее явно степь раскрывается главному герою, Егорушке. То, что Чехов избрал центральным героем ребенка, не было, конечно, случайностью. К этому времени он написал уже ряд рассказов о детях, которые составили сборник «Детвора». Ребенок в чеховском мире – это всегда носитель необычного взгляда на жизнь. Ему доступно то, что остается закрытым взрослым, и потому он ближе к той жизненной норме, поиском которой заняты многие герои. Очень многое, хотя не все, дается в повести восприятие ребенка через его взгляд. И по отношению к Егорушке степь раскрывается совсем иначе, чем остальным героям. Она как бы возвращает ему то, что он уже прочувствовал в ней. В один из моментов обоз попадает на необыкновенно широкую дорогу, шириной в несколько десятков сажен, то есть более 50 метров. Егорушка начинает думать о том, какие огромные широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца или Соловья-разбойника, могут идти по ней. Потом он об этом забывает, а через несколько дней путешествия во время грозы в кромешной тьме молния освещает дорогу. Егорушка видит, цитата, «За возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами, с тяжелой поступью». Конец цитаты. Раз возникшая мысль о богатырях как бы превращается в реальность, хотя потом оказывается, что это обыкновенные мужики с вилами на плечах. И подобные иррациональные представления не раз возникают у героя под влиянием увиденного. Это он слышит знаменитый плач травы, он видит сны, в которых все пережитое в степи превращается в фантасмагорию, перетекает одно в другое. Степные образы преследуют Егорушку, но ребенок стремится поскорее избавиться, убежать от них. В результате какого-то осмысления не происходит. Для всех людей контакт с природой оказывается закрыт. Остается только рефлексия повествователя, который размышляет над всем, что увидел Егорушка, и воспринимает природу как живое существо, как второе «я». Все это очень похоже на то, что именуют пантеизмом, одухотворением природы. Некоторые критики после опубликования повести называли Чехова пантеистом. Но он отказывался от этого наименования, как от любого другого ярлыка. Тем не менее, можно утверждать, что природа для Чехова некая самостоятельная стихия. У ней свои особые законы красоты, гармонии и, главное, свободы. Она свободна в своих проявлениях и потому близка к идеалу. В дальнейшем она будет особым ориентиром в чеховском мире, его положительным полюсом. Только этот ориентир уйдет на периферию чеховского творчества, в письма, записные книжки, отдельные фрагменты художественных произведений. Степь так и останется единственным произведением Чехова, в котором сталкивается та норма, по которой живет природа, и человеческая жизнь, в которой эта норма отсутствует. Отсутствие нравственной нормы было для Чехова конца 80-х годов одной из главных проблем. Свою задачу как писателя он формулировал так. «Цель моя – убить сразу двух зайцев, правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Отклонение дает себя знать в человеческих характерах, во взаимоотношениях людей. Если раньше Чехов смеялся над характерами людей, комизм Чехова – это комизм характеров, а не только ситуации, то теперь он говорит об искажении личности самой русской жизни. И главной темой Чехова, начиная с конца 80-х годов, становится тема русской интеллигенции. Отношение к ней Чехова было двояким. С одной стороны, он ее высоко ценил и сам к ней принадлежал, а с другой видел те негативные сдвиги, которые происходили в эпоху реакции 80-х годов. В его письмах этого времени можно встретить такие суждения. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция. Оставаясь верным своему принципу показывать отклонение от нормы, он выбирает героями людей, которые гибнут, не находя твердых жизненных ориентиров. Так происходит в самой знаменитой повести Чехова конца 80-х годов «Скучной истории», 1889 год. Герой этой повести Николай Степанович – профессор-медик, ученый с мировым именем, член всех русских и трех заграничных университетов, тайный советник. Более того, он ученый безупречной репутации, один из тех, кого бранители упоминать в суе, в публике и печати считается признаком дурного тона. Он любит свое дело, его даже можно назвать фанатиком науки. И, казалось бы, ему нечего переоценивать в своей жизни. Но чеховскому герою 62 года, и он неизлечимо болен. Как врач, он знает, что очень скоро умрет. И в это время к нему приходит множество мыслей, которые он сам стыдится и считает недостойными. Его начинает раздражать все на свете. Его угнетает собственное положение профессора и статского генерала, потому что он вынужден вести жизнь, которая приличествует его чину, и тем самым лишается простых отношений с людьми. Денег ему, несмотря на высокое положение, вечно не хватает. Его раздражает семья, жена и дочь. Ему кажется, что это не настоящая его семья. Жена постарела, неузнаваемо изменилась, говорит только о мелочных расходах, о нехватке средств. Дочь выросла, из милого ребенка превратилась, как ему кажется, в пустую кокетку. Он с трудом переносит теперь свою работу, потому что не может работать, как раньше. Во всем идет сопоставление того, что было прежде, того, что есть теперь. Герой сам понимает несправедливость своих претензий, винить некого, всему виной время, которое медленно убивает человека. Но ничего поделать с собой он не может. Злые мысли накапливаются, и в конце концов Николай Степанович приходит к мысли, что он неправильно прожил жизнь, потому что в ней не было объединяющего начала, некой общей идеи, которая бы все себе подчинила. Цитата. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, которые я составляю, обо всем нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. Конец цитаты. В этой мысли увидели суть рассказа его первые критики. Алексей Николаевич Плещеев, Алексей Сергеевич Суворин, Николай Константинович Михайловский. Они приветствовали повесть, потому что, как им казалось, в ней Чехов говорил о необходимости для каждого человека такой общей идеи. Например, христианской, как у Толстого. Но на самом деле чеховский подход сильно отличался от толстовского или любого другого, когда человек находит окончательную истину. В повести есть еще одна героиня, воспитанница Николая Степановича Катя. В прошлом она была актрисой, однако ее предал возлюбленный, у нее умер ребенок, и теперь она, разуверившись во всем, доживает свой век по инерции, ровным счетом ничего не делая. Катя просит Николая Степановича подсказать ей какой-нибудь выход. Он для нее второй отец, учитель, и только ему она еще верит. Но Николай Степанович не знает, что ответить. Он понимает, что в данной ситуации никакая общая идея не поможет. «Что ответить ей?» – размышляет он. «Легко сказать: трудись, или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя. И потому что это легко сказать, я не знаю, что ответить». Эти общие рецепты, в том числе евангельский, оказываются неприложимы с его точки зрения данному конкретному случаю. Ребенка все равно не воскресите, веру в человека тоже. Николай Степанович это понимает. Он врач, потому вспоминает, что терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках, за самые лучшие, вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое в нравственных недугах. О необходимости индивидуализировать каждый отдельный случай при постановке диагноза и назначении лечения писал один из учителей Чехова по медицинскому факультету Московского университета Григорий Антонович Захарьин. И действительно, оказывается, что мышление самого Николая Степановича таково, что он никогда не мыслит готовыми категориями. Он всегда конкретен. Если кого-то обвиняет, то за конкретные недостатки, не прибегая к туману общих мест. Поэтому многие его высказывания кажутся странными. Например, он рассуждает о театре и говорит, что современный театр нельзя назвать школой, то есть он не имеет воспитательного значения, потому что. А дальше следуют, на первый взгляд, случайные несущественные приметы современного театра. Ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. В антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новая, непрошенная. Мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Актеры опутаны театральными предрассудками. То есть оказывается, что для него воспитательное значение театра зависит от гардероба или буфета. Он последовательно применяет метод индивидуализации ко всем жизненным явлениям. И только один раз, когда герою следовало применить этот подход к самому себе, понять, что для него никакая общая идея не будет решением, он изменяет самому себе. Тем самым зачеркивает совершенно зря всю свою предшествовавшую жизнь. Для Чехова и для читателя ясно, что герой прожил свою жизнь совсем не зря. Он мог в чем-то заблуждаться, но его научные заслуги уже не зависят от его мнения. Они ценны сами по себе. Характерно то, что Чехов подчеркивает, когда Николай Степанович жил полноценной жизнью, занимался наукой, он и не испытывал потребности в какой-то общей идее. Наука служения прогрессу и была такой идеей. И лишь перед лицом смерти и болезни, которая свела его с высот науки в житейскую обыденность, он почувствовал потребность в какой-то сверхличной догме. Таким образом, автор показывает, что жажда общей идеи – это всего лишь потребность страдающего больного человека, для которого оказались непосильными вдруг нахлынувшие на него житейские проблемы. Это рассказ о том, что человек такого типа, как Николай Степанович, не может удовлетвориться ни одной иллюзией. Однако при этом все герои повести не знают ответа на вопрос, как жить, и никто никому не может помочь. Но если Николай Степанович оказался в кризисном состоянии перед смертью, то остальные в начале своей жизни. Речь идет о характерном явлении эпохи, когда в обществе уже не было учения, которое могло бы занять в умах людей место общей идеи, стать руководством в жизни. Еще Достоевский назвал это эпохой всеобщего обособления. И потому закономерно появление Чехова, писателя, который не давал готовых решений проблем, и подходил к каждому герою индивидуально, учитывая все его особенности. Конец 80-х, начало 90-х годов – время расцвета таланта Чехова. «Степь и скучная история» создает ему уже устойчивую репутацию, немолодого таланта, а сложившегося мастера. Наряду с ними выходят не менее значимые рассказы, такие как «Огни», «Именины», «Припадок». Появляются три сборника рассказов, подписанные уже не Чеханте, а Антоном Чеховым. «Хмурые люди», «Рассказы» и «В сумерках». За сборник «В сумерках» Чехов получает престижную Пушкинскую премию. С успехом прошла пьеса Чехова «Иванов», сперва на сцене частного московского театра «Курша», а потом на сцене Императорского Александринского театра. В «Водевиле Медведь» предложения шли на любительских сценах по всей стране. И в разгар этих билетристических и театральных успехов Чехов уехал на остров Сахалин. Даже родным и близким это решение показалось внезапно. Но Чехов уже давно считал, что в его жизни образовался некий застой, что надо подсыпать под себя пороху, как он говорил. Большим ударом для него была смерть брата Николая, который умер летом 89 года от чахотки в возрасте 30 лет. И кроме того, Чехов чувствовал, что ему, как писателю, не хватает новых тем и знания русской жизни. Поездку на Сахалин он рассматривал как непрерывный полугодовой труд, физический и умственный. Так и получилось. Чехов проделал путь через всю Сибирь, в том числе 4000 верст на лошадях во время весенней распутицы. А на Сахалине он за 3 месяца сделал перепись всего населения острова, заполнив более 8000 карточек. Итогом этой поездки стала самая большая книга Чехова «Остров Сахалин», опубликованная в 1895 году. Это не художественное произведение, а книга-документ, тот жанр, который в 20 веке получил название «свидетельство». То, что Чехов увидел на Сахалине, создавало эмоциональное впечатление, недостижимое никаким искусством, никакой билетристикой. Поэтому у этой книги был только один принцип построения – исчерпать весь сахалинский опыт до конца, изобразить все, что он там увидел, от начальства каторги до самых страшных тюрем. Впечатления самого Чехова от поездки были огромны. Он писал, что все его последующее творчество просахалинино. Но в то же время непосредственного изображения этих впечатлений в его рассказе почти нет. Есть один рассказ о сибирской ссылке, который называется «В ссылке». И на Сахалине происходит заключительная часть повести «Убийство». Это все. Но дело было в другом. На Сахалине Чехов окончательно избавляется от тех немногих иллюзий, которые у него еще были. А кроме того, в чеховском творчестве начинает звучать новая нота. Отныне многие его герои воспринимают свое положение как тюремное заключение. У многих появляется жажда бегства из своих жизненных обстоятельств в некий лучший мир. Та же непреодолимая жажда бегства, которую Чехов отмечал как главное желание любого сахалинского каторжника. И во многих рассказах альтернатива, стоящая перед героем, это уйти или остаться, продолжать прежнюю жизнь и начать новую. Так происходит и в первом крупном произведении Чехова, написанном после Сахалина, повести «Дуэль» 1891 года. Действие этой повести происходит на Кавказе, в маленьком приморском городке, однако она не производит впечатления южной и солнечной. Здесь чувствуется мрачный эмоциональный колорит. А герой повести Иван Алексеевич Лаевский – это человек, который не находит себе места, хочет бежать отсюда. Но раньше он бежал на Кавказ в прежней жизни. Он был петербургским чиновником. Жизнь его не устраивала, не удовлетворяла, и к тому же он полюбил замужнюю женщину, Надежду Федоровну. И бежал с ней на Кавказ, как он сам считал, за идеалами, чтобы купить там кусок земли и жить, питаясь плодами собственного труда. Бегство на Кавказ не случайно, туда бежали от цивилизации еще романтические герои. А Лаевский очень любит примерять на себя маски литературных героев, прежде всего лишних людей, Онегиных и Печориных. Но Чехов, который не доверяет никаким ярлыкам, в том числе литературным, все время показывает ложь героя самому себе. Никакого участка земли на Кавказе Лаевский не приобретает, он пытается служить, но свой труд презирает и ничего не делает, живет непосредством, в долг, играет в карты, пьет. На упреки окружающих отвечает оправданиями, заимствованные из литературы. «Я неудачник, лишний человек» или «Мы, дворяне, вырождаемся» или «Что вы хотите от нас, осколков крепостничества?» В конце концов, поняв, что он здесь не на месте, Лаевский решает бежать в Петербург. К тому же он разлюбил Надежду Федоровну и хочет бежать от нее тайком. При этом она должна остаться здесь одна, без денег и социального положения. Надежда Федоровна, его любовница, тоже постоянно лжет себе и окружающим. Это человек фразы, рассчитанные на впечатление. Изменяя Лаевскому, она говорит, что душа ее в измене не участвовала. А зоологу фон Корону, который приехал сюда изучать эмбриологию медуз, заявляет: «Не могу понять, как можно заниматься козявками, когда страдает народ». И Чехов ставит вопрос, как относиться к таким людям. Ответ, данный в повести, оказывается весьма жестоким. Безвольному Лаевскому противопоставлен зоолог фон Корен, человек сильной воли. И вся повесть наполнена их взаимными оценками. Фон Корен считает, что люди, подобные Лаевскому, не просто ничтожны и бесполезны, но вредны и опасны. Опасность фон Корен видит в том, что Лаевского все считают либералом, университетским человеком, все ему верят и подражают. Это фон Корен сравнивает с распространением заразной болезни. И выход видит только один. Лаевского надо обезвредить, то есть уничтожить. Он говорит: в интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Все это очень похоже на идеи социал-дарвинизма, учение, которое распространяло теорию Дарвина о естественном отборе и выживании сильнейших, на человеческое общество. Идет процесс отбора, слабые и вредные для общества люди должны быть уничтожены. Конфликт Лаевского и фон Корена похож на идейную борьбу. Но это только так кажется. Чеховский герой не бывает только представителем какой-то социальной группы или только носителем теории. Лаевский не лишний человек, а просто слабый человек, пытающийся оправдать свою слабость литературными авторитетами. Точно так же фон Коран не только идеолог. Никто из героев повести не верит в идейную основу отношения фон Корана к Лаевскому. Он испытывает к нему личную ненависть. Когда конфликт двух героев достигает кульминации, и Лаевский вызывает фон Корана на дуэль, то фон Коран сперва не намеревается стрелять. Он считал, что дуэль ничем не кончится. Однако решение стрелять приходит к нему неожиданно, когда он с ненавистью в первый раз за все утро перед дуэлью взглянул на Лаевского. Это всего лишь личная ненависть, а все теории предстают как ее рассудочное оправдание. Конфликт двух героев оказывается лишен всякого идейного значения. Фон Корану только казалось, что его вражда с Лаевским вызвана принципиальными причинами. Но есть и другая тема. Это недостаточность любой оценки человека. Лаевский, казалось бы, безнадежен, он запутался в собственных слабостях, и фон Коран даже может предсказать его дальнейшее поведение. Он говорит, не сегодня-завтра Лаевский разлюбит Надежду Федоровну и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами. Фон Коран не верит, что такой человек может измениться. Но Чехов считает, что для каждого человека остается возможность изменения своей жизни. Это и происходит с Лаевским. После дуэли, когда он чудом остается в живых, Лаевский полностью меняется. Он никуда не уезжает, остается в городе, принимается за работу и, что самое странное, чувствует, что любит Надежду Федоровну. Но уже как-то иначе. Дуэль кончается ключевым для всего творчества Чехова словами, которые по очереди произносят оба героя. «Никто не знает настоящей правды». В устах фон Корана эти слова означают признание собственной неправоты. Он недооценил Лаевского и теперь говорит что-то вроде «человеку свойственно ошибаться». Но для самого Лаевского та же фраза значит нечто большее. Он отказывается от уверенности, что его жизнь подчинена теориям, что он лишний человек или жертва цивилизации. Он сумел совершить самостоятельный поступок и тем доказал ошибочность собственных теорий. И, наконец, для самого Чехова слова «никто не знает настоящей правды» значат еще и то, что эту правду надо искать. Он писал Суворину вскоре после окончания дуэли. «Я пишу, что нет целей, но вы понимаете, что я эти цели считаю необходимыми, и охотно пошел бы их искать. Поиск этих целей для каждого своих будет главной чертой чеховских героев 90-х годов».